На волнах радио «Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе итоги саммита Европейского политического сообщества для Грузии. Чем закончилась встреча лидеров Азербайджана и Армении в Молдове с участием Шарля Мишеля, Олафа Шольца и Эммануэля Макрона? Салома Зурабишвили в Европарламенте. Сняла ли опасения западных партнеров грузинский президент? Пропутинский каминг-аут. Почему оппозиционного публициста Виктора Шендеровича не пустили в Грузию? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. В ночь на воскресенье российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровской области Украины. Частично разрушены 2 многоэтажных и 10 частных домов. Из-под завала в утром воскресенья достали тело 2-летней девочки, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. Пострадали 22 человека, в том числе 5 детей. Киев ночью также был атакован ракетами с беспилотниками. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, ракеты были запущены из района Каспийского моря. Попко заявил, что все они были сбиты силами украинской ПВО. В ночь на воскресенье воздушная тревога объявлялась во всех регионах Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных населенных пунктов временно покинуть свои дома. Свой призыв связал это с продолжающимися обстрелами региона. По его словам, в ночь на 4 июня в области обстреливали Щебекинский и Волоконовский районы и округа. Информация о пострадавших не поступала, но много повреждений. Днем ранее в области при обстрелах погибли 2 человека, утверждает белгородский губернатор. По его словам, в пунктах временного размещения сейчас находятся более 4000 человек. Власти аннексированного Крыма также сообщили в ночь на воскресенье, что на севере полуострова в Джанкое сбит дрон. Об этом в телеграм-канале написал советник назначенного России главы Крыма Олег Крючков. Сегодня утром глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов также заявил, что над полуостровом за прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 беспилотников. На акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального по всей России, по данным, на середину дня воскресенья задержаны более 30 человек. Такие сведения привел правозащитный центр ОВД-Инфо. У Алексея Навального, отбывающего длительный срок заключения в колонии строгого режима во Владимирской области, сегодня день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Ранее сторонники оппозиционера анонсировали на этот день акции в его поддержку в России и за рубежом. Как сообщает телеканал «Дождь», вдоль Пушкинской площади в центре Москвы правоохранители органы выставили КАМАЗы, автозаки, автомобили Росгвардии. На улицах дежурили сотрудники ОМОНа и Росгвардии. Они задерживали протестующих. По подсчетам телеграм-канала СОТА, только в Москве на Пушкинской площади были задержаны около 20 человек. Команда Навального сообщает об акциях, приуроченных ко дню рождения российского оппозиционера в австралийских городах Сидней, Мельбурн, Брисбен, в столице Японии Токио, а также в Южной Корее, в Таиланде, в Аликанте, во французском городе Марсель, а также в Ереване и Тбилиси. В соцсетях самого Алексея Навального сегодня появилось новое сообщение от его имени, в котором он поблагодарил всех людей, которые встретились ему в жизни, хороших и нехороших, а также свою семью за поддержку. Цитата. «Ну, самое большое спасибо и самый большой привет хочу сегодня передать всем политзаключенным России, Беларуси и других стран. Большинство из них гораздо тяжелее, чем мне. Я думаю о них постоянно. Их стойкость вдохновляет меня каждый день». Конец цитаты написал, среди прочего, российский оппозиционный политик.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны Китая Ли Шаньфу на саммите в Сингапуре заявил, что Китай нацелен на диалог с США. Возможность открытой конфронтации с Вашингтоном он назвал невыносимым бедствием для всего мира. Ли Шаньфу уточнил, что несмотря на все различия систем США и Китая, они должны искать общие интересы и основания для сотрудничества. В то же время он обвинил США и их союзников в попытках дестабилизировать обстановку в Тихоокеанском регионе. Министр упомянул, что утром в воскресенье китайский военный корабль чуть не столкнулся с американским, который принимал участие в совместных с Канадой учениях в Тайваньском проливе. Он назвал военное присутствие США и Канады в околокитайских водах провокацией и заявил, что если США не хотят обострения конфликта, они должны вывести все свои военные суда из зоны интересов Китая. Это было первое крупное выступление Ли Шанфу с момента вступления в должность министра обороны в марте. Всего несколько дней назад он отказался встречаться со своим американским коллегой Ллойдом Остином для прямых переговоров. Сам Остин, выступая на том же сингапурском саммите, признал, что если Китай начнет военные действия против Тайваня, это станет катастрофой для мировой экономики. Остин отметил, что не считает конфликт неизбежным. По его мнению, весь мир заинтересован в безопасности судоходства в Тайваньском проливе, и война там поставила бы под угрозу всю мировую торговлю. Одна из самых известных русских икон, Троица Андрея Рублева, перевезена 3 июня из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя в центре Москвы. Ранее против этого резко возражало музейное сообщество. Министерство культуры России сообщило, что транспортировка прошла успешно. Икона будет находиться в Кафедральном соборе на праздничном богослужении 4 июня еще две недели после этого, до 18 июня, говорится в заявлении министерства. Представитель Русской Православной Церкви патриарх Кирилл, в свою очередь, заявил, что Троица останется в храме на год. После этого ее планируют привезти в Свято-Троицкую Сергиевую лавру в Подмосковье. С распоряжением передать Троицу на хранение из Третьяковской галереи в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры 15 мая выступил президент России Владимир Путин. Музейное сообщество выступило резко против. Российские ученые обратились с открытым письмом к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой предотвратить разрушение иконы, которое, по их мнению, возможно из-за изменения условий ее хранения. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам уходящей недели. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на этой неделе принял участие в пленарном заседании Европейского политического сообщества. Встреча с президентом Украины, которую с интересом ждали после высказываний грузинского премьера, не состоялась. Но выступление Владимира Зеленского, в котором он призвал срочно принять соседей России в НАТО, вызвало бурную реакцию грузинских политиков. Иракли Орагвелидзе расскажет больше.
После прибытия в Молдавию глава правительства Грузии на полях саммита дал краткое интервью. Как отметил Гарибашвили, саммит европейской политической интеграции является хорошей возможностью для Грузии поучаствовать в дискуссиях со своими партнерами, особенно на фоне существующих геополитических вызовов.
Основной темой, конечно же, будет война в Украине и вопросы безопасности на европейском континенте и вообще во всем мире. Конечно, я также буду говорить о вызовах для нашей страны, нашей безопасности. Естественно, мы будем говорить о европейской перспективе, и я изложу нашу позицию о том, что Грузия готова стать кандидатом в Евросоюз. Конечно, наша страна заслуживает этого статуса. Это единственно правильное решение, которое должны принять наши европейские партнеры. Пользуясь случаем, хотел бы изложить нашу позицию. Мы, безусловно, выражаем солидарность с нашим другом Украиной, украинским народом. Мы все хотим, чтобы эта война поскорее закончилась, чтобы Украина восстановила территориальную целостность и в Украине установился мир.
Пленарное заседание саммитов открыла президент Молдовы Майя Санду. Руководители делегации, участвующих в заседании Европейского политического союза, сделали совместное фото, в центре которого был президент Украины. Владимир Зеленский заявил, что все граничащие с Россией европейские страны должны получить возможность вступить в Евросоюз и НАТО. Происходящее в Грузии он назвал водоворотом беззакония, в который Россия затягивает эту страну.
Мы все ясно видим, кто агрессор и где происходит агрессия. Россия боится НАТО и пытается проглотить только тех, кто находится вне общей зоны безопасности. Россия также пытается оставить замороженными конфликты на территориях своих соседей, когда не в состоянии проглотить всю страну. Мы хотим вступить в НАТО, чтобы у нас были безопасность и мир. Вот почему все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы Россия оккупировала их территории, должны иметь возможность вступить в Евросоюз и НАТО. У нас есть лишь две альтернативы – либо открытая война, либо пошаговая российская оккупация.
Отметил Зеленский. В оппозиции считают, что президент верно расставил акценты. Грузия практически ничего не предприняла, чтобы выразить действенную и существенную солидарность Украине в войне против России. Такое заявление сделал депутат от фракции «Национальное движение» в парламенте Леван Бежашвили.
Заявление президента Украины лишний раз подчеркивает печальную реальность. Сегодня наши западные партнеры и Украина считают, что Грузия остается в орбите Российской Федерации. Возобновление авиасообщения с этой страной, открытие морских путей, введение безвизового режима предоставляет Российской Федерации возможность обойти санкции с помощью нашей страны. Как итог, Грузия упоминается в связке с Белоруссией. Пока весь мир солидарен с Украиной и помогает ей восстановить территориальную целостность, Грузия выражает интересы России.
Партии власти гневно осудили выступление Владимира Зеленского. Вице-спикер парламента от грузинской мечты Гия Вольский назвал высказывания президента Украины оскорбительными для Грузии.
Очень печально, что он не видит разницы между страной Беларусь, где Россия разместила ядерное оружие и готовится к войне, и страной, которая согласилась с решениями Гаагского трибунала и поддержала исключение России из международных форумов. Если вы не видите в этом различий, у нас есть основания полагать, что это предвзятое отношение, направленное на поддержку оппозиции, которая хочет переворота в Грузии, с единственной целью – втянуть Грузию в военные действия. Он говорит неправильно, говорит и имеет неправильное отношение к Грузии. Оно унизительно и абсолютно несправедливо. Оно неоправданно несправедливое. Такова реальность.
Подытожил Гия Вольский. Заявление Зеленского не поняли ни власть, ни оппозиция, убежден политолог Давид Зурабишвили. Прозвучавшие из Тбилиси оценки он назвал постыдными.
Президент Зеленский вышел и сделал заявление в поддержку Грузии. В частности, он заявил, что Грузия должна стать членом НАТО и Евросоюза, чтобы предотвратить российскую агрессию. В этом же контексте упоминалась и Беларусь. После этого некоторые оппозиционеры в Грузии ударили в набат, заявив, что Зеленский назвал Грузию страной, похожей на Беларусь. Стыдоба, не лучше поступили и представители власти, принявшие вышеприведенную интерпретацию оппозиционеров как факт, после чего, преисполнившись гнева, они осудили заявление Зеленского, даже не видя, что было сказано на самом деле. Вот так и живем, в мире и понимании.
Иронично написал бывший политик в соцсетях. В конце дня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил СМИ, что не будет комментировать выступление Зеленского. «Эта страна воюет, и я не хочу давать повод и возможность для определенных спекуляций недоброжелателям нашей страны», заявил премьер Грузии журналистам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
На этой неделе в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдове прошла и очередная встреча лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. На этот раз в пятистороннем формате с участием Шарля Мишеля, Олафа Шольца и Эммануэля Макрона. Молдавская встреча стала очередной в череде переговоров после Брюсселя и Москвы и перед очередным Брюсселем и Мадридом. Мой коллега Вадим Дубнов не ждет от этих встреч скорого прорыва и сенсации и объясняет почему.
Накануне встречи руководители Азербайджана и Армении в Кишиневе самые знаменитые противоречия эпохи между территориальной целостностью и правом нации на самоопределение в Карабахе, казалось бы, выглядит окончательно решенным. Горе побежденным. С античной величавостью бросает Баку свой меч на весы законченной истории, а президент Али переводит это на азербайджанский, описывая перспективы Карабаха. Ваша книга закрылась. Книга Миацума закрылась. Сепаратизму пришел конец. Грезы о независимости пошли туда же, куда и статус. А статус мы еще во время Второй Карабахской войны послали туда, куда надо. Поэтому остался единственный путь – подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными, нормальными гражданами Азербайджана, выбросить в мусорное ведро свои фальшивые государственные атрибуты и распустить парламент. Конец цитаты. Что случится в противном случае, Алиев не скрывает. Мы просто проявляем терпение, хотя всем хорошо известно, что сегодня у нас есть все возможности провести любую операцию в том регионе. То есть право нации на самоопределение заменено правом нации на добровольный исход. Эта позиция, как многое из того, что еще вчера произносить вслух считалось неприличным, окончательно легитимизирована. Хотя справедливости ради надо признать, это не единственная подмена этого тезиса. И не только Азербайджан приложил к ней руку. Со своими представлениями о ближайшем будущем Ильхам Алиев выступил между остановками переговорного процесса в Москве и Кишиневе, который сам по себе выглядит по нынешним временам довольно жизнеутверждающей технологией. В промежутках министр внутренних дел, вице-премьеры кропотливо сводят балансы, торгуются, ищут формулировки, чтобы на очередной встрече, чтобы иерархи одобрили освоенные сантиметры пути в 1000 ли и дали отмашку на следующий сантиметр. С одной стороны, необратимый процесс сближения и примирения. С другой, столь же необратимым, как известно, был процесс погони Ахиллеса за черепахой, в связи с чем возникает надобность в очередном сотрясании основ, такой как речь Алиева в Лачине. Сбоев на этом пути быть не может, поскольку никто не ждет свершений и больших подписаний. Но и это не единственный и, возможно, не главный эффект технологии. Такой способ вести дела оказался довольно эффективным в вопросе разделения повестки обсуждения между Западом и Москвой. Карабах остается, возможно, последним местом на Земле, где им особенно нечего делить, а совмещение и учет взаимных интересов вполне формулируем. Вопрос в приоритетах, в соответствии с которыми, вероятно, и формируются темы обсуждения. Для Москвы во всем этом сюжете первичное лидерство, пусть и на паях, в большом коммуникационном хабе, который может образоваться после соответствующего разблокирования старых дорог и строительства новых. В этом смысле карабахская тема для нее вторична и инструментальна. Главный вопрос – дорога из Баку в Нахичеван через Армению, формат пересечения границ и кто и как будет ее контролировать. После того, как на другой дороге, Лачинской, из Армении в Карабах появился настоящий азербайджанский КПП, как и положено полноценной границе, вопрос о сомнениях в суверенитете Армении над гипотетической Зангезурской дорогой был закрыт. Но, с другой стороны, вопросы должны были остаться у Москвы, поскольку в соответствии с положившим конец 44-дневной войне осенью 2020 года трехсторонним заявлением, контроль над дорогой осуществляет пограничная служба России. А раз есть вопросы у Москвы, то, безусловно, к этим вопросам присоединяется и Баку, которому, конечно, в вопросах коммуникаций с Москвой договориться будет легче, чем с Ереваном. Ереван это прекрасно понимает. Как и то, что свобода транспортировки из Баку в Нахичевань может коснуться отнюдь не только туристов или стройматериалов. А получить сотни километров от Еревана хорошо вооруженную группировку в Нахичеване он совершенно не хочет. Стало быть, полемика о Зангезурской дороге суверенитетом не ограничивается. И вопрос о формате пересечения границы, который должен был закрыться в Москве и который российский вице-премьер Аверчук назвал техническим, оказался настолько политическим, что хватило 20 минут, чтобы осознать его нерешенность. К тому же Зангезурский коридор едва ли не последний из оставшихся козырей Армении, с которых ей приходится заходить в любом аспекте переговорного процесса. И поэтому Ереван остается настаивать на сквозной взаимосвязанности этих сюжетов, что тоже дает возможность выиграть время, в том числе и для обсуждения главного вопроса – карабахского. Карабахская тактика Еревана сводится к двум пунктам. Первый – карабахский вопрос, увы, закрыт. Второй – то, что он закрыт, не означает, что он решен. С точки зрения логики это звучит примерно так же, как давний тезис о том, что при всем уважении к территориальной целостности Азербайджана Карабах – это вопрос не границ, а прав человека. Однако иногда иррациональность формулировок позволяет трансформировать их в новую концепцию, возможно, не намного более реалистичную, но дающую время для отступления на не столько подготовленные позиции, сколько предсказуемые. Из того, что Карабах не вопрос территориальной целостности, органично воспоследовало, что Карабах – часть Азербайджана, но только при соблюдении прав его граждан. А для этого нужны международные гарантии, то есть международный формат диалога Степанакерт-Баку. То есть Ереван из диалога Степанакерт-Баку готов самоустраниться, но уступив место международному участию. Это, вероятно, и было главной темой Запада, Вашингтона-Брюссельского трека переговоров. Могло показаться, что министр иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян на самом деле обсуждают эту модель, и осторожные заявления посредников о том, что взамен на особый формат Карабаха Ереван готов обсудить зеркальный формат для азербайджанцев, 30 лет назад покинувших армянский Сюник, могла породить ощущение, что позиция Баку по этому поводу не так уж и непоколебим. Однако давить на Баку нечем и некому. Все возможные бонусы он из всего происходящего извлекает и без лишней торговли, о чем и напомнил Алиев в Лачине. Делимитация границ должна проходить на наших условиях, то есть на справедливых условиях. Но, возможно, это тот случай, когда важно не само заявление, а реакция на него. Госдепартамент формально напомнил, что жесткая риторика не способствует сближению позиций. По сути, заявление Алиева поддержал или, как сказано, приветствовал как его готовность к делимитации границ, так и к амнистии карабахских чиновников, тех самых, которых еще недавно считали пусть неформальной, но власть и мятежной территории вполне официальные представители того же Госдепа, включая американских сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И примерно в те же дни, пусть не столь громко, прозвучал и был услышан ответ Алиеву секретаря армянского совбеза Армена Григоряна по поводу присутствия в Карабахе сил обороны. Если Азербайджан хочет изменить эту ситуацию, он должен создать такие условия, такую атмосферу, чтобы люди не чувствовали нужды в этой армии обороны. Конец цитаты. И ни слова про международный формат. Ахиллес еще на шаг приблизился к черепахе. И, вероятно, в ближайшее время Ереван продолжит эволюцию своей позиции, представив новый пакет требований к формату существования Карабаха в составе Азербайджана. Уже без излишнего внимания к международным гарантиям, но с уточнением институций, которые уже во внутреннем армянском диалоге можно будет представить как некие признаки хоть какого-то самоуправления. И, возможно, какой-то тяжелый торг на эту тему в самом деле продолжается. Пусть и без особых видов на успех Еревана. Но он все-таки из челночного процесса минимальные ресурсы добывает. С одной стороны, позиция Москвы в давлении на Ереван в вопросе открытия коммуникаций ближе к бакинской, хоть и заговор. Зато до тех пор, пока она в этом открытии всех своих бонусов не добьется, она будет тянуть время с Карабахом, который для нее такой же переговорный рычаг, как для Армении Зангезурская дорога. И Азербайджану приходится с этим считаться. Хотя у него есть и тот самый меч, который он, подобно древнему гальскому вожаку, бросает на весы с контрибуцией поверженных римлян. Однако в Баку, возможно, понимают, что силовая операция в Карабахе будет серьезно отличаться от победоносного 44-дневного наступления. Во-первых, это уже не фронтальные армейские столкновения, а городские бои с драматическими репутационными последствиями, которые сведут на нет сравнительную частоту победы двухлетней давности. Во-вторых, это неизбежная партизанщина, в которой достижение военного азербайджанского строительства могут оказаться не столь убедительными, как в прошедшей войне. Хотя, как положено, в силовых ведомствах силовые планы всегда готовятся, но, вероятно, это даже не план «Б», по крайней мере, пока. По плану же «А», судя по всему, на переговорах вырабатывается модель диалога с теми представителями Карабаха, которые устроят Баку. И с этим тоже немало вопросов. Вряд ли в их круг войдут представители действующей власти, по крайней мере, ее первого эшелона. С другой стороны, это должны быть люди, которые сами рискнут репутацией, и сама их репутация должна чего-то стоить. Но главный оппонент Баку в этом вопросе, кажется, он сам. Слишком велик соблазн победительской несомненности и слишком мало зримых ограничителей, которые могли бы сдержать эту эйфорию. К тому же, жесткая риторика и власть отчасти делает себя заложником ожиданий граждан, становящихся с каждым днем все более мстительными. В своей лачинской речи Алиев дал понять, что если Армения и дальше будет тянуть время, то Азербайджан проживет и без мирного договора, и сам будет решать, когда и как Армения за это поплатится. Возможно, отчасти это так. Но, вероятно, мирный договор нужен Алиеву в одном отношении уж точно больше, чем кому бы то ни было. Он выиграл Карабахскую войну, но вопрос не закрыт. Его закрытие не просто фиксация победы. Для Азербайджана это станет поистине историческим фактом. Во-первых, окончательное возвращение Карабаха в состав Азербайджана – это во многом вопрос формирования государства, которое было отложено на долгие 30 лет. Как для Армении, так и для Азербайджана историческая карабахская травма – фактор глубинной национальной мифологии и одновременно с этим решающий фактор постсоветской идентичности. Азербайджан, который окончательно замкнет свои границы, сделав их признанными не просто всем миром, а заклятым соседом Армении, для Алиева гарантирована и обширная статья в азербайджанских энциклопедиях. А поскольку в таких государствах, как Азербайджан, эти энциклопедии пишутся при жизни, будущая история – это уже сегодняшний триумф. Армения же, напротив, готовится к тому отрезку своей истории, в котором эта травма станет, если не доминирующим, то ощутимым фактом, в том числе и политическим. Значит, не случайно уже сегодня, время от времени, в стиле официального общения с народом, у власти проскальзывают призывы к терпению, даже по примеру Азербайджана. Ведь он же ждал, копил силы, дождался и победил. Что ж, чем мы хуже азербайджанцев? Вера власти производна от ликования. И репутация нынешней армянской элиты не дает ей особых надежд на то, чтобы кто-то счел ее убедительной. Поэтому, если в Баку исходит из того, что история ему улыбается, то Еревану остается одна политтехнология – повсеместное понимание того, что сегодняшняя растерянность завтра может вспомниться как золотой век. И поэтому угроза Баку отчасти играет ей на руку в ее внутриполитическом самоутверждении. В каком-то смысле эта игра сколь отчаянная, столь и беспроигрышна. Если удастся выиграть – хорошо. Но его можно и проиграть, если Баку все же перейдет к силовому сценарию, и тогда потеряно будет все, кроме одного – возможности переложить ответственность и на Баку, и на Запад, и на Россию. Россию, а главное, на собственную оппозицию, которая и призывала к патриотической непреклонности, оказавшейся фатальной. Поэтому пока это продвижение сантиметр за сантиметром на пути в тысячу ли устраивает обе стороны, даже при разном отношении к фактору времени. Баку полномерно давит, Ереван отступает, по возможности не назад, а в сторону, поэтому для него так важен двунаправленный западно-российский формат урегулирования, в рамках которого можно крепить старые мифы о геостратегической комплементарности и новые о возможном уходе на Запад. На самом деле, все эти порывы, выглядящие стратегически, имеют пока смысл исключительно в контексте урегулирования и, соответственно, политического выживания ереванской власти. Поэтому 9 мая парад в Москве, на котором можно было вполне не ехать, но ничего не изменилось с его приездом. А уже 1 июня Никол Пашинян напоминает, что Армения в войне с Украиной не является союзником России. Это тоже правда. И Москва это знает. И все это никак не нарушает общую логику. Впереди новый Брюссель. Потом Мадрид. Беги, Ахиллес, беги. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
На этой же неделе президент Грузии Салома Зурабишвили с трибуны Европарламента обратилась к грузинской мечте с требованием не давить на нее. Говорила об отношениях с Россией и о риторике грузинских властей. Коснулась она и вопроса помилования медиа-менеджера Ники Гварами и бывшего президента страны Михаила Саакашвили, чего ожидают от нее в Грузии и в Европе. Зурабишвили следила за выступлением грузинского президента перед евродепутатами.
Перед тем, как предоставить слово президенту Саломе Зурабишвили, глава Европарламента Роберта Мецола деликатно, но без обиняка перечислила те вопросы, которые волнуют европейских партнеров, таким образом дав понять, что присутствующие хотели бы услышать с трибуны. Саломе Зурабишвили – второй президент Грузии, которому такая возможность была предоставлена спустя 13 лет после первого – Михаила Саакашвили. Но Роберту Мецоле пришлось в другом аспекте упомянуть его имя.
We need to work more and closer together.
Нам нужно работать больше и ближе друг с другом для предоставления Грузии статуса кандидата и убедиться в том, что грузинский народ не упустит историческую возможность. Для этого нам нужно увидеть существенные шаги и ряд важных этапов в обеспечении демократии, верховенства закона, уважения прав человека, свободы СМИ, защиты журналистов, защиты фундаментальных прав и персонального достоинства для заключенных. Здесь позвольте повторить, что этот парламент выражает обеспокоенность по поводу ситуации с Михаилом Саакашвили. Там же глава Европарламента еще раз пообещала полную поддержку Грузии и предоставила слово президенту Саломе Зурабишвили. Та же в первую очередь сочла нужным отметить солидарность грузинского народа с украинским. Украина не только защищает свою территорию, но проливает кровь за нас всех, за Европу, за ее безопасность и свободу, за Грузию, за ее безопасность и европейское будущее. Она выразила надежду, что в ближайшем будущем представители этих двух стран будут сидеть в этом зале, и здесь европарламентарии снова аплодировали Зурабишвили. Она рассказала о европейских устремлениях Грузии, о вкладе каждого правительства в этот процесс, в том, что даже те 12 рекомендаций, которые были предоставлены Тбилиси для получения статуса, не чужды Грузии, учитывая ее богатую историю и европейское наследие. Коснулась Зурабишвили и первого пункта рекомендации деполяризации, с сожалением отметив, что ее усилия пока не дают результатов, в то время как поляризация на руку только врагу. Она напомнила, что трижды воспользовалась правом помилования ради выхода из политического кризиса, и этого дорогого стоило. Так она приблизилась к вопросу помилования Михаила Саакашвили и медиа-менеджера Ники Гварамия, к чему ее не раз призывали, в том числе и европарламентарии. Саломе Зурабишвили напомнила всем, что право на помилование должны уважать как в маленькой, так и большой стране. Президент должен быть свободным от давления как извне, так и внутри. И здесь она обратилась к правительству грузинской мечты. Я также хочу обратиться к некоторым правительственным кругам. Не надо мне угрожать, потому что я буду делать то, что считаю необходимым. Президент Грузии попыталась балансировать риторику правительства грузинской мечты по поводу выгоды авиаперелетов с Россией, о том, что в свое время, после августовской войны 2008-м, Запад не ввел санкции против России, а теперь в случае Украины этого ждет от Грузии. Напомнив, что Евросоюз остается крупнейшим донором и экономическим партнером, Саломе Зурабишвили сказала. Потому когда я слышу, что мы должны благодарить Россию за развитие нашей экономики, я думаю, что это аморально и просто неправильно. Евросоюз предоставляет стабильность. Никто не должен забыть, что когда российские танки вошли в Грузию, наши партнеры предотвратили худший сценарий. Возможно, тогда реакция была недостаточной, чтобы России обошлось это дороже, но без Европы сам Тбилиси был бы оккупирован. Не дать России возможность помешать грузинскому и украинскому суверенитету, европейскому будущему страны Саломе Зурабишвили свое слово завершила не только от имени грузин, но и от жителей Южной Осетии и Абхазии, повторив протестные слоганы, которые накануне были слышны в Сухуми в адрес Москвы. Когда я выступаю за европейское будущее Грузии, я выступаю также за жителей Абхазии и Цхинвальского региона, потому что это будущее и для них единственное, которое обеспечит их свободу, их защиту, их идентичность. И я на стороне тех, кто вчера протестовал в Сухуми, в Абхазии под лозунгами «Абхазия не продается, мы не уступим россиянам».
Thank you very much.
Значимость посылов Саломе Зурабишвили, прозвучавших в Европарламенте, в разы выросла на фоне вчерашних антизападных заявлений премьер-министра Ираклия Гарибашвили. 30 мая на Братиславском форуме безопасности он звучал в унисон Кремлю, назвав причиной вторжения России в Украину желание Киева войти в состав НАТО. При этом ни разу не осудил Москву за агрессивную военную политику против соседних государств. Заявление Гарибашвили грузинские и западные наблюдатели сочли свидетельством того, что нынешнее правительство, которое он возглавляет, следует российской пропаганде. Именно поэтому оппоненты власти, общественники и европарламентарии ждали четких противоположных Гарибашвили заявлений от Саломе Зурабишвили. Заявлений, которые могли бы, как отмечали многие наблюдатели, показать пропасть между европейским стремлением большинства населения Грузии и правящей грузинской мечтой, при этом позитивно оценивая принципиальную и критическую позицию президента в вопросе поддержки Украины и возобновления прямых авиасообщений с Россией. Многие напоминали ей сегодня, что пора от слов перейти к делу и помиловать заключенных. Ярого критика грузинской мечты медиа-менеджера Ники Гварамия и бывшего президента Михаила Саакашвили. Беспартийный депутат Тамар Курдзая напоминает, что одно из 12 заданий, необходимых для получения стороной статуса кандидата на вхождение в Евросоюз, касается свободы слова и СМИ. Одно дело, что скажет президент, а другое, когда нам европейцы говорят сделать хотя бы что-то в сфере свободы СМИ, то, что в руках президента выдержать натиск грузинской мечты и в вопросе помилования Ники Гварамия принять конкретное решение. Многие связали заявление политсовета грузинской мечты 29 мая именно с попыткой заставить президента замолчать и помешать ей помиловать Нику Гварамия. В этом заявлении высказывание Саломе Зурабишвили за последние два года расцениваются как крайне необъективные и политически предвзятые, из-за чего считают в правящей силе президент потеряла легитимность в глазах избирателя грузинской мечты. И чтобы сохранить хотя бы минимальную легитимность Саломе Зурабишвили, правящая сила решила не вступать в полемику с ней, но защищать институт президента. В течение целого дня представители грузинской мечты подчеркивали, что не вступают в полемику с президентом, оставляя надежду, что ее заявления будут сделаны в интересах страны. А если президент раскритикует страну и навредит процессу евроинтеграции, это будет печально, заранее заявил председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе. И отвечая на вопрос журналистов, какие шаги в таком случае предпримет правящая сила, даже пошутил. А какие шаги мы должны сделать? Послушаем и погрустим. Но пока грустят только те, кто беспокоится о возможной потере Грузии шанса на сближение с Евросоюзом из-за риторики и действий грузинской мечты. Это отметила сегодня президент Европарламента Роберта Мецола, предоставляя слово президенту Зурабишвили.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Известному российскому писателю и публицисту Виктору Шендеровичу на этой неделе отказали во въезде в Грузию. Правящая партия не видит в этом никаких политических причин. Правоохранительные органы хранят молчание. Оппозиция утверждает, что Тбилиси последовательно выполняет указания Москвы по недопущению на территорию Грузии оппонентов Кремля. При этом сам Шендерович видит в этом открытое признание властей Грузии в том, что сегодня о независимой политике Тбилиси говорить не приходится. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Писателя и публициста Виктора Шендеровича не впустили в Грузию, где на 2 и 4 июня у него были запланированы концерты. Шендеровича развернули на пограничном контроле в аэропорту и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. Сам писатель ограничился комментарием на своей страничке в социальной сети Facebook, где выразил сожаление в связи с вынужденной отменой мероприятий и прозрачно намекнул на то, что правительство Грузии явно свернуло с евроатлантического курса. Назвать Грузию при Иванишвили путинской провинцией я не рискну, но работа в этом направлении ведется, не правда ли? В 2006 году, в разгар позорной антигрузинской кампании и депортации, я вместе с сотнями других москвичей выходил на митинг протеста на Пушкинскую площадь со значком на груди «Я грузин». Как выясняется, уже из моей депортации из Тбилиси грузин я все-таки недостаточный. Смешно получилось. Правоохранительные органы Грузии на запрос «Эхо Кавказа» о причинах недопуска Шендеровича на территорию страны на момент написания материала не ответили. В грузинской мечте же дали понять, подобные решения принимаются непосредственно сотрудниками пограничных служб и политической подоплеки в этой процедуре искать не стоит. Более того, представитель партии власти Рати Ионатамишвили упрекнул оппонентов в том, что совсем недавно они протестовали против въезда в страну, как он выразился, критиков Путина, имея в виду скандал с дочерью и зятем российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Кого конкретно пустить или не пустить, решают непосредственно на границе компетентные органы. С моей стороны, говорить об этом будет безответственно. Что касается тех, кто видит в этом какую-то подоплеку, то буквально недавно эти же люди проявляли неприкрытую агрессию в отношении тех, кто открыто высказывал антипутинскую позицию, выступал в поддержку Украины. В оппозиции же видят в отказе Шендеровичу въехать на территорию страны яркий пример уже практически нескрываемой политики грузинского руководства, направленной на сближение с Москвой. По словам лидера партии стратегии Ахмашинебели Георгия Вашадзе, грузинская мечта открыто игнорирует запросы грузинского общества. Стыдно, что в страну, для которой главным врагом является Россия, не пускают оппонентов Путина. Наоборот, защищаются интересы Кремля. Это тяжелая реальность. В случае Шендеровича это четкий показатель той разницы, которая есть между грузинским обществом и грузинской мечтой. Аргументы грузинской мечты относительно скандала с дочерью Лаврова и тем, что эти люди являются оппонентами Путина, в гражданском секторе называют особым прочтением представителей правящей партии произведения грузинского писателя Важеб Шавела «Гость и хозяин», отсылку к которому делал председатель мечты Ираклий Кубахидзе, упрекавший протестовавших нарушений законов гостеприимства. Историк Лаша Бакрадзе считает ситуацию с Шендеровичем печальным результатом политики нераздражения Москвы, которую взяла на вооружение грузинская мечта. Так называемая политика нераздражения Москвы привела к странным результатам, когда тех людей, которые реально критикуют Путина, критикуют сегодняшнюю российскую политику, которые годами приезжали в Грузию, вдруг перестают пускать, а других, к примеру, дочь Лаврова, спокойно пропускают. Что же касается непосредственного отказа во въезде в Грузию, то в эксклюзивном интервью изданию «Сова» Шендерович поделился впечатлениями от диалога с пограничниками и предположил, что подобные инциденты – наглядное проявление того, что нынешняя имперская политика России терпит крах из-за войны в Украине, и Москва пытается хоть как-то отыгрываться на своих оппонентах. Но то, что Грузия идет на поводу у Кремля, вполне отчетливо демонстрирует, что влияние Владимира Путина на грузинское руководство достаточно сильно.
Мне выдали бумагу, в которой, ну, такая официальная бумага, клеточки, бокс, причины отказа. И там была, стояла галочка в клеточке «другие причины». Какие-то другие причины. Это очень трогательный, мне кажется, значит, каминг-аут. Потому что ни по одной из причин, по которых, в общем, человека с каким-то внятным основанием можно не пустить, у меня не было. Все в порядке с документами, да, ни преступник, ни наркоторговец, ни несудимый, да. В чем дело? Другие причины. Мне кажется, что это другие причины, это вот бокс клеточка в боксе, то есть галочка в боксе «другие причины» – это, в общем, довольно внятное признание.
После того, как Шендеровичу отказали во въезде в Грузию, писатель опубликовал у себя на странице в Facebook большой текст, где подробно объяснил свою позицию в отношении российской власти, войны в Украине и высказываний, за которые ему был запрещен въезд в ту же Украину. По словам Шендеровича, он последовательно придерживается антипутинской позиции и менять ее не намерен. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
На этой неделе президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступил с посланием к народу и парламенту. В нем Алан Гаглоев назвал Россию главным союзником и заявил о поддержке, цитата, «специальной военной операции на Украине» и напомнил о желании Южной Осетии присоединиться к России. Во внутренней политике югоостенский президент пообещал передать часть собственных полномочий парламенту, чтобы в будущем ни у кого не было возможности злоупотреблять президентскими полномочиями. Ирина Келихсаева следила за выступлением.
Послание президента к народу и парламенту активно анонсировали всю последнюю неделю. Ежегодное обращение главы государства прописано в Конституции Южной Осетии. Правда, мало кто из его предшественников соблюдал эту норму основного закона. Выступление было приурочено к дате провозглашения акта независимости Южной Осетии, который отмечается с 29 мая 1992 года. Именно с поздравления и начал свое выступление Алан Гаглоев.
Сегодняшнее послание мы приурочили к важнейшей дате в истории нашего государства. Дню принятия Верховным Советом Республики Южная Осетия акта провозглашения независимости Республики Южная Осетия. В этом документе есть такие кровью выстраданные слова. Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Республикой Южная Осетия в связи со злодеяниями, поставившими на грань вымирания ее народ и культуру, геноцидом осетин, жестокостью и вероломством, осуществляемым Республикой Грузия, основываясь на праве самоопределения, предусмотренном статусом ООН, Верховный Совет торжественно провозглашает независимость Южной Осетии и создание самостоятельного государства Южная Осетия.
Доказательство дружбы и поддержки со стороны России он поблагодарил за участие в мероприятии делегацию парламентариев из Северной Осетии и посла России в Южной Осетии Марата Кулахметова. Правда, забыл упомянуть еще двух послов, которые также находились в зале парламента Приднестровья и Абхазии. Свое послание Гаглоев продолжил внешнеполитическими приоритетами республики. При этом подчеркнул, что они у Южной Осетии четко обозначены.
Истекший год характеризовался проведением специальной военной операции Российской Федерации на Украине, повлиявшим на множество процессов в мире. У Республики Южная Осетия четко обозначены внешнеполитические приоритеты. Нашим главным союзником является и будет являться Российская Федерация. Агрессия против России рассматривается нами как агрессия против Южной Осетии. С первого дня начала спецоперации она была поддержана руководством Республики Южная Осетия. Наши военнослужащие и добровольцы бок о бок с российским солдатом встали на защиту общих интересов в этой схватке с украинским неонацизмом, ставшим марионеткой в руках коллективного Запада. Война несет горе, и у нас большие человеческие потери как в Южной, так и в Северной Осетии.
Глава Южной Осетии выразил надежду, что когда-нибудь и республика станет частью России.
Республика Южная Осетия также всецело поддержала вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Мы рады за наших друзей, что настал исторический момент, когда стремление народа к воссоединению с Россией совпало с геополитической возможностью осуществления этого шага. Надеюсь, недалек тот день, когда придет и черед Южной Осетии.
Не обошлось и без упоминания об отношениях с южным соседом, Республикой Грузия.
На фоне проведения спецоперации активизировались деструктивные силы Республики Грузия, толкающие ее на открытие второго фронта против Южной Осетии и Абхазии. В этой связи нами приняты меры по укреплению обороноспособности страны и упрощению взаимодействия с российской стороной в военной сфере. Такого рода информация не подлежит разглашению,
но не могу сказать, что на сегодняшний день обстановка в регионе полностью контролируется.
Главной своей заслугой за прошедший год президентства Коглов назвал преодоление общественно-политического кризиса в Южной Осетии и выразил готовность ограничить президентскую власть.
Переходя к вопросам внутренней политики, отмечу, что при вступлении в должность моей главной задачей было преодолеть общественно-политический и парламентский кризис в республике, характеризовавшийся народными выступлениями и деградацией работы правоохранительных органов. Нам удалось снизить градус внутриполитической напряженности и перейти к спокойному, конструктивному диалогу со всеми политическими силами. Но и в дальнейшем будет выдерживаться эта установка. Внутриполитическая стабильность – это необходимая основа для развития и движения государства вперед. Я вновь подтверждаю готовность обсуждать с депутатами парламента предложения по перераспределению части полномочий в пользу парламента. Я не болен этой властью и готов делиться полномочиями. Наша главная задача – создать такой государственный механизм, чтобы в будущем ни у кого не было возможности злоупотреблять президентскими полномочиями и ввергать государство в пучину кризиса и отката назад.
Предрек Гоглоев и кадровое оздоровление в правоохранительных структурах.
Подчеркну, что успокоение ситуации не означает, что мы забыли о тех, кто дестабилизировал ее, совершая должностные преступления. В рамках закона мы обеспечим доведение расследования убийства Инала Джабиева до конца, как и еще ряда преступлений, явившихся следствием деградации органов прокуратуры и Министерства внутренних дел, до которой их довели прежние руководители. В отношении указанных лиц также возбуждены уголовные дела и ведется расследование. Не скрою, что нам тяжело достаются эти шаги. У нас наблюдается крайняя нехватка профессионально подготовленных и при этом порядочных сотрудников органов прокуратуры. Короткие сроки восполнить этот пробел не удается. Но обещаю, что органы прокуратуры будут очищены от недостойных сотрудников, и этот важнейший государственный орган будет выполнять функции обеспечения законности в государстве.
Перейдя к чувствительной теме здравоохранения, глава Южной Осетии предложил создать новую структуру, которая будет заниматься исключительно вопросами социального благополучия граждан.
Отмечу, что из-за повышенной нагрузки в сфере здравоохранения остается без должного внимания социальная сфера, также входящая в функции Министерства здравоохранения. Здравоохранения и социального развития. От этого страдают люди, недополучая внимания со стороны государства. Стоять без движения многие проекты по совершенствованию системы труда и занятости, демографической политики. Не развивается нормативная база в этих сферах. Я вижу, что совмещать две важные функции в рамках одного министерства не получается. Поэтому мною принято решение о выделении из состава Министерства здравоохранения всего социального блока. На его базе мы будем создавать отдельное Министерство труда и социального развития. Нам необходима ревизия социальной политики, оказание помощи тем, кто наиболее нуждается. Кому труднее всего.
Еще один блок послания касался молодежной политики и проблемы оттока из республики молодых кадров, получивших качественное образование в Российской Федерации.
Отдельно хотел обратить внимание на проблемах молодежной политики. Налицо опаснейший для нашего государства процесс оттока молодежи из республики. Даже те молодые люди, которые получили отличное образование в вузах России, затем не могут устроиться на работу в республике. Причина в отсутствии вакансий. Молодые, трудоспособные люди разочаровываются в республике и покидают ее навсегда. Этот процесс разрушительный для нашего государства. Мы должны его остановить. Вижу задачу в том, чтобы дать возможность молодым трудиться и содержать семью. Первой мерой будет наведение порядка на государственной службе и в бюджетной сфере. У нас больше не будет граждан, занимающих одновременно две и более должности. Начнем с высших органов власти, правительству республики, администрации президента, аппарату парламента, Верховному суду в месячный срок отчитаться о выполнении моего указания.
Поделился Алан Гаглов идеей создания детского фонда, который будет аккумулировать средства благотворителей и помогать, к примеру, нуждающимся в лечении детям из республики. В заключительной части послания президент потребовал оживить общение власти с народом.
Подходя к завершению своего выступления, прошу и требую от руководителей министерств и ведомств, глав городских и районных администраций улучшить диалог с населением, быть более открытыми для общества. Нужно активнее привлекать представителей общественности к обсуждению актуальных вопросов, проводить публичные слушания и круглые столы, оживить общение власти с народом. В конечном счете мы работаем на людей, а не на себя.
Затем оторвался от чтения написанного спичрайтерами текста и попросил пару слов на остинском языке. Выступление, не привязанное к отпечатанной заготовке, несомненно, добавило в него оттенок искренности.
Прошел один год. Нам понадобился год, чтобы преодолеть все разногласия в обществе, чтобы те договоренности, которые существовали с Россией, которые не выполнялись, мы начали выполнять, чтобы вернуть то доверие, которое мы потеряли и перед Россией, и перед своим народом. Это небольшой срок, один год. И я говорю все эти слова не в оправдание себя перед народом. Я и перед вами, и перед народом, и год, и дальше буду честен. Я и сегодня обращаюсь и к депутатам, и к остальным, чтобы они встали рядом со мной и помогли развитию нашей Родины. Там, где надо встать рядом с вами, я и это делаю. За короткое время мы не все вопросы успеваем обсудить. Этот год я больше провел не в своем кабинете, а на выезде за пределами республики. Да, я не успевал почаще посещать какие-то районы республики или города. Были и ошибки и в действиях, и в кадровой политике. Если вы думаете, что я всего этого не вижу, ошибаетесь. Но и сегодня я не могу не поехать в Россию, в Москву. У меня там с утра встречи. Потом я вернусь, но хочу повторить, те чиновники или госслужащие, которые не будут справляться с работой, мы без обид будем с ними расставаться. И если кто-то будет мешать нам выполнять договоренности с депутатами и народом, мы их тоже не простим.
Выступление президента длилось не более 40 минут, хотя бытность других руководителей государства могло продолжаться и 2 часа. Речь Алана Гаглова прерывали аплодисментами около 20 раз. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В Цхинвале всю неделю обсуждали послание президента самопровозглашенной республики к народу и парламенту. Это первое обращение Алана Гаглоева после инаугурации. Примечательно еще и тем, что в течение года с момента избрания он за редким исключением не проявлял политической активности и не делился своим мнением по актуальным проблемам. Мурат Гукимухов выслушал оценки.
В Южной Осетии обсуждают ежегодное послание президента. Местные политики и члены правительства комментируют его на страницах официальной прессы. Иными словами, комплиментарных оценок обращения предостаточно. И, наверное, имеет смысл уравновесить их мнениями более сдержанными и вдумчивыми. Поэтому в общении с респондентами «Эхо Кавказа» просила собеседников указать, чего им не хватило в послании, с какими суждениями президента они согласны, но при этом не увидели возможности, как они могли бы быть реализованы. По мнению депутата парламента Давида Санакоева, самое главное в этом обращении состоит в том, что президент через год после избрания подтвердил свои намерения выполнить предвыборные обещания. Но при этом, увы, он не показал, каким образом он собирается это сделать, говорит Давид Санакоев.
Я могу сказать то, чего мне не хватало в послании президента. Конкретики мне не хватало. Например, в экономических вопросах. Наш парламент принял программу соцэкономразвития 22-25 года. Прошел уже год, но ничего сделано не было. Ну, там по разным причинам. Объективным, субъективным. Но программа осталась. То есть цели, показатели остались те же самые. То есть никаких изменений нет. Я не услышал от президента, что надо изменить для того, чтобы достичь результатов, например, вот в этой области. Там развитие фермы какой-то или там технику закупить. Это, конечно, очень хорошо. Но я бы здесь хотел увидеть какой-то системный подход. Этого я не увидел. То есть есть рефлексия на проблемы, президент их обозначает, но вот методов достижения результата, методов решения этих проблем не видно было. Не хватает вот именно вот такого системного и программного подхода. в этом послании я не видел каких-то реформ системы управления, о которых речь шла давно. Не видел какой-то конкретики в вопросе борьбы с коррупцией. Тоже вот не хватало, скажем так.
Гражданскую активистку Тамару Миракашвили воодушевила прямолинейная оценка президента состояния правоохранительной системы. Алан Гагулов открыто заявил о деградации органов прокуратуры и МВД, до которых их довели прежние руководители, об остром дефиците профессионально подготовленных и при этом порядочных сотрудников органов прокуратуры. Алан Гагулов пообещал, что органы прокуратуры, цитирую, будут очищены от недостойных сотрудников, и этот важнейший государственный орган будет выполнять функцию обеспечения законности в государстве. Цитаты. По словам Тамары Миракашвили, она двумя руками за такую оценку прокуратуры.
Я 6 лет была под следствием и под судом. Хотя процессы я выиграла еще в судах первой инстанции. Но благодаря усилиям прокуратуры 6 лет я находилась под давлением уголовного преследования. Без документов, не имея возможности навестить родственников в селе моей мамы. Потому что перед селом пограничный контроль. 6 лет не могла навестить свою дочь в Кахети. И сейчас не имею, потому что прокуратура беспредельничает, не отдает изъятие у меня документы и вещи. Поэтому я двумя руками за такую оценку Алана Гагулова, но... С другой стороны, я не понимаю, как такое мнение президента сочетается с кадровыми перестановками прокуратуры. Почему должности перераспределяются в пользу самых худших из тех, кто там есть? Почему Давид Гурциев, который опозорил республику на весь мир, я имею в виду, дело об убийствах Башарули и Датунашвили, который за всю свою карьеру не расследовал ни одного дела так, чтобы оно не рассыпалось в суде, был назначен прокурором района. Разве назначение не согласовывается с президентом? Говорят, он не смог отказать просьбам некоторых товарищей в своем окружении из нашего района. Но его избрала президентом не его окружение, а народ. Он присягал, наверное, с народу, а не своему окружению. Значит, надо делать так, как лучше людям.
По мнению остинского блогера Алика Пухати, из того, что впервые прозвучало от руководителя республики, это указание на необходимость репрезентации Южной Осетии мировому сообществу с использованием новых информационно-коммуникационных технологий, в том числе на иностранных языках. Президент указал на необходимость как можно шире транслировать подходы и позиции Южной Осетии, продвигать объективную информацию о стране, ее прошлом и настоящем, о внутренней и внешней политике, говорит Алик Пухати.
Я просто об этой проблеме уже долго пишу в своем блоге, о том, что Южная Осетия никак не представлена в англоязычном пространстве. Нету остинской позиции. То есть, когда ты общаешься с западными журналистами, они просят, а могли бы поделиться данными, документами, источниками вашего суверенитета, какими-то основными фрагментами вашей истории на английском языке, и этого просто всего нет. МИД в Южной Осетии, он просто эти долгие годы погрузился в сам себя, ну, непонятно, какой деятельностью занимался, да, то есть... Южная Осетия на международных площадках не была представлена от слова совсем.
Вопрос, кто этим будет заниматься?
Каждый год в Москву за бюджетные деньги едут сотни студентов из Южной Осетии. В МГИМО есть целое землячество студентов из Южной Осетии. Все эти ребята учат языки, получают образование, а потом их услугами не пользуются. Они там не нужны. И дальше уже люди вынуждены искать себе работу в Москве, хотя многие из них искренне хотят поработать на свое государство. Опять же, я надеюсь, что это просто некрасивые слова. Так, речь, на мой взгляд, довольно обнадеживающая, с большим заделом, но у меня большой скепсис в отношении. На мой взгляд, это все останется только на словах.
По словам Алика Пухати, по мере того, как президент в своей речи перечислял стоящие перед республикой проблемы, его невольно посещала мысль о том, кто же их будет решать.
Сказано, безусловно, красиво о многих моментах, о взаимоотношении Южной и Северной Осетии, о необходимости развития бизнеса и туризма в Южной Осетии, да, но есть одна большая проблема. В Южной Осетии на ключевых должностях нет людей, которые способны заниматься развитием хоть какой-либо отрасли.
Не каждый человек еще попадет в Южную Осетию.
Да, да. Во власти Южной Осетии сформировалось своего рода сектантское мышление, которое, скажем так, осетины севера, да, не всегда могут поучаствовать в процессе развития Южной Осетии.
Поэтому речь, конечно, красивая, но у меня ощущение, что дальше слов не пойдет. Опять же, мы это видим, исходя из того, какие последние годы делались назначения, а точнее, как медленно эти назначения происходят. Есть большая кадровая проблема. У власти есть понимание, что есть кадровая проблема, но нет понимания, как ее решать.
По словам политического журналиста Руслана Тотрова, нельзя не приветствовать заявленное Аланом Гогоевым стремление заявить о себе большому миру. Но заявлять нужно не только свою историю и право народа на самоопределение. Необходимо демонстрировать и качество государства, претендующего на признание, развитое гражданское общество. Это такая история, в которой репутационные потери – непозволительная роскошь, говорит Руслан Тотров.
Когда мы сегодня говорим о том, что хотим видеть Южную Осетию признанной все большим количеством стран, да, на мировой арене, необходимо понимать, что мы должны подавать пример и должны быть лучше Грузии, из состава которой мы вышли. Ситуация, в которой международные так называемые партнеры могут просто ткнуть у нас пальцем и сказать: слушайте, вот вы хотите быть суверенными, но при этом у вас какой-то абсолютно дикий, непроходимый бардак во всем, а в той же Грузии, которую вы покинули, дела намного лучше. Вот это неприемлемо. Если мы хотим полностью отмежеваться от Грузии и претендуем на то, чтобы мировое сообщество признало нас государством, кажется, крошечным, но суверенным, мы должны подавать пример законности, демократии и соблюдения прав человека. А пока в Южной Осетии становится печально известной по делам Джабиева, Татунашвили, по истории с прокурорским работником, которого обвиняли в убийстве, а потом еще на более высокий пост назначили, чего здесь, в принципе, можно хотеть.
Это был политический журналист Руслан Тотров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.